Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Будем рассматривать послание Ефесянам, 1 глава, 15 и 20 стих. «Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство, славное наследие Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадил одесную Себя на небесах». Итак, первая часть мы уже прошли много. Мы говорили о том, что послание к Ефесянам делится на две части, две большие части. Это теория первых две главы и практика следующих три главы. Первые три главы – это теоретическая часть, кто мы, откуда мы произошли, кто у нас Бог, какова наша надежда, какое наше наследство во Христе. И затем четвертая глава начинается: «Итак, я, узник, умоляю вас, поступайте достойно звания, в которое вы призваны». Достойно того звания, о котором говорится в первой теоретической части первых трех глав. В прошлых разборах мы также говорили о том, что Павел поднимает очень интересную тему избрания. Он обращается к Ефесянам и говорит, что «благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением. Ибо Он избрал нас во Христе, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, так как Он предопределил усыновить нас через Христа». И мы говорили о том, что Павел здесь говорит, начинает с того, прежде всего, он говорит, что Бог и Отец. Бог и Отец – две части, характерные особенности нашего Бога, особенно в вопросе избрания мы должны помнить, что это не просто Бог, не просто Отец, но это Бог и Отец. Мы подробно говорили о важности уточнения вот этих нюансов «Бог и Отец». Мы также говорили о том, что когда мы говорим об избрании, мы должны прежде всего понимать, что прежде создания мира Бог избрал нас. И мы должны понимать, для чего избрал. И не должна нам приходить прежде мысль, что вот нас избрал, а их не избрал. Но прежде всего понять, для чего мы избраны. И Павел говорит, что прежде создания мира Ефесяне и он избран для того, чтобы быть святыми пред Ним в любви. Мы также говорили, что если в контекст посмотреть и шире посмотреть, что вообще человек среди всего творения избран для этой особой цели. Все люди Богом избраны самим фактом их создания, самим фактом искупления. Они избраны для особых отношений. У них заложен потенциал любить. Только человек создан по образу и по подобию Божию. Каждый человек предназначен для этой высокой цели. Прежде создания мира он замыслил себе определенных существ создать их с потенциалом находиться в особых отношениях. Он избрал нас, чтобы мы были святы пред Ним в любви. И дальше, почему Он это сделал? Потому что Он предопределил усыновить нас. Почему Он определил нас этого рода любовь? Потому что в сердце своем, прежде создания мира, Он предопределил сделать нас детьми. Однако предопределение усыновить было сделано прежде создания мира. Само же усыновление происходит во времени, когда мы слышим и верим. Конец предложения, 13 стих, говорит: «Днем и вы, услышавшие и уверовавшие, запечатлены обетованным Святым Духом». И когда рассуждаем мы о запечатлении, мы понимаем, что это день нашего искупления, это день усыновления. В другом тексте говорится: «Утверждающий нас с вами есть Бог, который и запечатлел нас». Утверждающий нас с нами во Христе. Это та последняя точка, когда то, что Бог предопределил во времени, принято человеком верою. И Бог запечатывает это действие. Теперь судьба этого человека, уверовавшего, связана всегда с судьбой Господа Иисуса Христа. Мы об этом говорили в прошлые разы. В сегодняшний текст я хочу обратить внимание, что Павел дальше в 15 стихе, он говорит: «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас, вспоминая о вас в молитвах моих». И как я дальше читал, он дальше говорит о своей молитве о Ефесян. Я хочу предложить вам такую мысль для рассуждения. Есть много разговоров об избрании, кто избран, кто не избран. Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, почему Павел стал об этом писать? С чего вдруг он начинает этих первых, это длинное предложение, 13 стихов, 14 стихов точнее, это одно предложение. Это как он набрал воздуха, и он не мог закончить, он сказал, он в восторге. Он говорит здесь об избрании, о предопределении. Как вам кажется, почему он решил написать об этом Ефесянам? Здравствуйте, сестры, как вы думаете? Это как вступление к новой теме сегодняшней. Как вы думаете, вы читали, у нас было задание читать, рассуждать. Как вы думаете, почему Павел стал говорить? Люди по-разному говорят, разные мотивы у людей есть, почему они говорят об избрании и предопределении. Но почему Павел Ефесянам написал об этом? Как вам кажется? Пожалуйста.
Дух Святой через него предвидел вот эту обстановку нашего времени, когда будут такие люди с высшим образованием, закончившие не один колледж, и которые будут говорить, что сейчас есть высочайшая безопасность. Безопасность спасения, высочайшая. Вот это он все видел, Дух Святой. И через Павла он это вложил ему, сказать такие слова. Мое такое мнение.
Спасибо. Хорошая идея. Павел об этом написал, потому что Дух Святой его вдохновил, зная, что нам это пригодится в наше время. Хорошо? Кто еще думает? Как вы думаете, почему Павел это написал? Почему он стал говорить об избрании, предопределении? Пожалуйста.
Он знал обстановку, религиозную обстановку, которая окружала ефесян. С одной стороны, это были гностики, а с другой стороны, это язычество. И в язычестве очень сильно прослеживается вопрос избрания в толковании различных языческих догм. Например, рекарнация в Брахмагите, в иудаизме. Очень сильно оно идет, потому что там идет теория, что кто приближается, тот начинает понимать. То есть, как бы Бог находит людей, которые способны понимать его. Как бы лучших выбирает. А Павел говорит, что Христос вот является искупителем всех, и через Христа он всех призвал к Отцу.
Спасибо. У кого-то есть еще соображения? Вот уже две причины, почему Павел мог писать об этом. Пожалуйста, ваше соображение еще.
Разрешите, я скажу немножко. Тут, я думаю, еще вопрос потому Павел поднимал, что евреи себя считали особым народом, и то есть как бы они особо избранные, а уже язычники, они считали, так сказать, не избранными, не спасенными. Кажется, они, что язычники не имели возможности приблизиться к Богу, только избранный народ, евреи, иудейский народ могли это сделать. И поэтому Павел ставит вопрос, чтобы ефесяне как бы знали, что и они избраны во Христе Иисусе, все мы избраны во Христе Иисусе прежде сотворения мира. Я считаю так.
Я этот вопрос задаю не случайно, потому что, говоря об избрании и о предопределении, это та тема, о которой мы должны рассуждать. У нас должно быть свое понятие. Мы должны быть готовы всякого требующего в нас отчета в нашем уповании, если мы уповаем, что мы избранные. Мы должны быть готовы дать отчет с кротостью и благоговением. Братья и сестры, вы верите, что вы избранные Божьи? Верите, да? Не очень дружно, но верю, что верите. Я хотел бы обратить внимание на то, мне кажется, что причины, которые были названы братьями, действительно Дух Святой знал, что это нам пригодится. Действительно была обстановка, которой нужно было сказать то, что он сказал. Действительно, в обстановке, когда Израиль еще многие годы, и по сей день евреи, которые не приняли Христа, они верят, что они избранные. В этой обстановке надо было бы ободрить Павлу, а показать им действительно правильный ориентир. И вот посмотрите этот текст, который дальше говорит: «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас, вспоминая о вас в молитвах». Смотрите, что Павел делает. Павел услышал о вере ефесян и о любви ко всем святым. Он услышал о том, что они стали верующими. Они услышали о том, что они любят святых. Он услышал о их жизни и его реакции. Он им пишет, чтобы их еще больше ободрить. Он не говорит ефесянам: вот у меня здесь рядом церковь есть, мы избранные. Приедьте к нам, и вы тоже, может быть, узнаете что-то. Он узнал о вере и о любви. И он в восторге от этого. И что он делает? Прежде чем он начнет излагать то, что он хочет сказать, он излагает в одном предложении эту песню, это возглас, это восхищение. Он говорит: благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который избрал нас Он не говорит нас, тех, которые здесь, где Павел находится. Он услышал о вере, и он говорит: «Ефесяне, вы уверовали, я хочу вас ободрить». Это не случайно, это не просто кто-то убедил вас. Бог прежде создания мира создал этот план. Бог это все предусмотрел, Бог заложил этот потенциал. Он ждал вас, когда вы ответите. И наконец вы ответили, и вы стали частью божественного плана. И одно дело, когда мы понимаем, что мы сами по себе, и мы должны доказать свою веру и остаться верными. Другое дело, когда мы узнаем, что мы часть божественного плана. Это Божья работа от начала и до конца. И наше уверование, и наш приход, и то, что мы стали избраны. Да, мы уверовали по благодати Божьей. У нас есть потенциал уверовать. Но когда это происходит, мы узнаем, Павел говорит, это не случайно. Вы часть божественного плана. Бог, начавший от начала, закончит это. И Он вдохновляет ефесян, чтобы они никто их не смутил. Он говорит, что прежде создания мира Бог думал о вас. Он предопределил вас усыновить. И когда вы сказали «да», Отец Небесный был рад утвердить вас во Христе. Поднять, поддержать, ободрить веру ефесян. Вот в таком контексте мы всегда должны говорить об избрании. Ни в коем случае мы никогда не должны говорить, что в нашей церкви мы избраны, а где-то там-то кто-то не избранный. Или есть люди такие и такие. Павел не об этом говорит. Он говорит только об избранных. Он ободряет этой истиной. Мы ни в коем случае не должны говорить об избрании и предопределении в смысле разделить людей на две категории. Мы должны говорить для того, чтобы ободрить друг друга. И когда мы слышим о вере, что кто-то уверовал, мы должны радоваться, потому что еще одна душа приложилась к Церкви Божьей. Царство Божие развивается. Когда мы слышим, что есть успех в какой-то церкви, наша задача поддержать эту церковь, эту веру. И сказать им, что вы избранные Божьи. Господь за вами. Не останавливайтесь, продолжайте. Вы не сами по себе. Наша задача, говоря об избрании, мы должны говорить, чтобы ободрить. Поднять людей, ни в коем случае не создавать какое-то напряжение. И в этом смысле, говоря о том, что мы избранные, мы должны иметь уверенность, что мы избранные. Мы не просто должны говорить, а может быть, нет. Когда мы говорим, что есть те и другие, тогда мы, кто его знает, в каких мы находимся? Почему я так настаиваю на этой истине, что прежде всего все избранные для особых отношений с Богом? Почему я на этом настаиваю? Потому что в этом случае у нас есть большая уверенность в том, что мы тоже избранные. Потому что когда есть две категории, мы будем теряться, в какой я, кто его знает где. Но когда мы знаем, что Бог создал человека по образу и по подобию своему, что все люди предназначены для этих особых отношений, и без исключения Господь любит всех, и для всех предназначил это, и всех предопределил усыновить, Он ждет нашего «да». И если мы сказали это «да», мы точно должны быть уверены, что мы избранные Божьи. Что мы предопределены быть усыновлены. Это не просто случайно. И когда это происходит, у нас должна быть уверенность в том, что мы избранные Божьи. Как Писание говорит, что, например, несколько на другую тему, но тот же самый принцип. Что мы уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Мы говорим, что Бог есть, избрал всех для того, чтобы они любили Его. Но наипаче те, которые уже уверовали, у них есть, должна быть эта уверенность. Как раз эта уверенность старается как бы пробудить в ефесянам, чтобы они не смущались. И это правильная позиция. И слыша о верующих, которые вокруг нас, мы должны ободрять людей. Не только сказать, что мы такие, но мы сказать, вы избранные, вы не случайно уверовали, потому что Господь имел это для вас прежде создания мира. И не смущайтесь, что это, может быть, его не избрал, и его избрал. Если он уверовал, посмотрите, что Павел говорит, я услышал о вашей вере и любви, стал писать, и Павел не разбирает, что это за вера. Есть люди, которые создают смуту, напряжение, есть разная вера, есть вера спасительная, есть вера неспасительная, неизбранные, они могут уверовать, но у них вера неспасительная, они рано или поздно отпадут от благодати. А если вы избраны, то вас спасающая вера. И откуда мы знаем, у кого какая вера? Вот живет человек, споткнулся, думает, а может, у меня не спасающая вера? А здесь Павел говорит, я услышал о вашей вере и любви, и вам это говорю, вы избранные. Нет разных вер. есть одна вера во Христа Иисуса. И если мы уверовали, наша вера имеет потенциал, что мы дойдем до спасения. И если мы часть божественного плана, на нас работает все небо. Мы не должны сомневаться, что мы погибнем. Если мы со своей стороны делаем небольшое, что мы можем по Божьей милости, мы должны быть уверены, что мы дойдем до этого. И если у нас есть вера, если мы верим, что мы грешники, и Христос есть наш Спаситель, это правильная вера. И когда мы слышим о других, что они уверовали, мы должны сказать, что это избранные Божьи. И на них тоже весь ангельский мир, вся мощь неба работает для того, чтобы довести нас до спасения. Можем ли мы быть неуверены в своем спасении, если Бог за нами, Христос за нами, небо за нами? Поэтому, когда задаем мы вопрос о том, а если мы запечатаны, можем ли мы быть распечатаны? Это не тема Ефесян. Тема Ефесяна – дать ободрение, вдохновить. Там есть вопросы, находятся люди по каким-то причинам, которые злоупотребляют благодатью Божьей, им сказано, что они могут потерять. Но мы должны рассуждать в пределах Ефесянам, что если Бог за нас, Христос за нас, небо за нас, мы не погибнем, если только верой будем держаться нашего Господа. Посмотрите текст. Есть один из текстов, который говорит об уверенности нашего избрания. В частности, например, мы читаем 2 Петра 1, 3-12. Написано так. Посмотрите, это знакомый текст, но мы посмотрите на него несколько с другой точки зрения. Написано здесь так. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, признавшего вас славою и благостью, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Смотрите дальше. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, добродетель – рассудительность, в рассудительность – воздержание, воздержание – терпение, в терпении – благочестие, благочестие – братолюбие, братолюбие – любовь, все это. И если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Обратите внимание, мы говорим о вере, правильной вере, мы говорим о живой вере. Мы только закончили недавно Иакова. Живая вера, которую мы не признаем, просто факт, что Бог существует. Но мы ищем Его Слово, и мы воплощаем Его Слово в реальную жизнь. И смотрите, что он здесь говорит. А в ком этого нет, кого только теоретическая вера. Он не говорит, что этот человек неизбранный. Почему у него это происходит? Он говорит, тот слеп, закрыл глаза, забыл очищение прежних грехов своих. Если в нашей вере мы верим, и наша жизнь не такова, это не говорит о том, что мы не избраны. Это говорит о том, что мы глаза закрыли, мы не каемся, не прилагаем определенных усилий, и наша жизнь духовная останавливается. Мы должны остановиться. Павел говорит, будете поступать по плоти, умрете. Но тем, которые искренние, а мы все такие, да? Мы же здесь искренние. Мы же хотим попасть в небо. У нас есть полная гарантия, если мы не остановимся. Если у нас что-то не получается, мы просто каемся. Господи, прости, не мог бы. Опять поднимаемся, как дети, к своим родителям. И Господь нас ведет. И потом Павел продолжает дальше. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Итак, откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Да, мы спасены по благодати. Праведность Христа нам введена, но здесь, в этой жизни. Если мы будем пассивны в служении Богу, у нас не будет гореть сердце. У нас будут определенные сомнения, спасен, не спасен. Павел поэтому говорит, посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Вот это избрание и звание, оно должно утверждаться в нас через реальную святую жизнь. Мы будем ошибаться, но мы должны быть активны в работе, в служении Господу. Я недавно разговаривал с человеком, и я предложил, и я говорю, нужно участвовать в служении церковном, нужно быть активным в служении Богу. А человек мне сказал, а вы знаете, а есть люди активные, но они не духовно слабые, есть такие. Активные, духовно слабые. Но все духовно сильные – это активные в служении Богу. И здесь Петр говорит об активной вере. Покажите в вере вашей. Прилагайте старания. Эти старания ничего не меняются, но в этих стараниях мы показываем свое отношение к благодати Божьей. И тогда Бог благословляет нас. Мы духовно укрепляемся. И у нас открывается свободный доступ. Не то, чтобы этого доступа не было раньше. Он был открыт через веру Иисуса Христа. Но если мы активны в служении,
Тогда на этом субъективном уровне мы понимаем по-другому. У нас появляется уверенность, у нас появляется смысл жизни, наполненная жизнь, исполненная Духом Святым. Тогда у нас уверенность в спасении. А когда мы будем просто решать доктрины, спасен, не спасен, избран, не избран, но у нас нет активной духовной позиции в служении, мы будем слабы при самой правильной доктрине. Мы будем сомневаться в спасении. Вот обратите внимание, вот те дни, когда вы поступали правильно, правильно, Дух оживает, как-то с Господом ближе. Летишь, как птица, когда поступаешь правильно. А когда поступаешь неправильно, хоть мы по благодати, когда поступаешь неправильно, нарушаешь волю Божию. И начинает контакт с Господом слабеть, и наша уверенность начинает испаряться. Вот Павел здесь говорит, он видит Ефесян, говорит, я услышал о вашей вере и любви ко всем святым. Он видит их жизнь и говорит, я хочу вас ободрить. Вы теперь часть Божьего плана. Прежде создания мира для этого предназначены. Бог за вас, Христос за вас, все небо за вас. Господь своей печатью запечатал вас во Христе. Не позволяйте никому смутить вас. Итак, я хочу оставить простую мысль. Говоря об избрании, мы всегда должны говорить для того, чтобы ободрить других в их вере. Никогда не говорить на этой доктрине, чтобы себя выделить. Вот мы хорошие, а вот они другие. Я вот слышал как-то, когда наши некоторые знакомые, здесь появилась у нас такая церковь Аркадия, я называю это по имени, потому что я убежден в этих вещах. Когда люди стали ходить туда, что меня смущало? Когда мои знакомые, братья с нашей церкви, и говорят, вот это богословие, которое было в Одессе, это солома, вот это вот глубина, вот это меня сильно смущало. Когда церковь занимает позицию, что мы вот особые, мы знаем, а все остальное ничего не будет. И люди приходили и отрекались от своего крещения, от своей прежней жизни. Ненормально это дело. Как-то оно не по-божьему. Как-то оно не тем, какой-то не тот оттенок. Павел здесь говорит, я услышал о вере вашей. И любви ко всем святым хочу ободрить вас. Вы Божьи избранные, прежде создания мира Бог знал ваши имена. Он избрал вас, вы не сами по себе. Вот идеи, которые мы должны развивать. Но ни в коем случае не поощрять людей, чтобы они попирали своих отцов, которые помогли им прийти к вере. Попирать их церкви, с которой они вышли. Вот у нас лучше. Мы должны поддержать этот огонь. И наша церковь должна быть известна именно тем, что мы убеждены в своем избрании во Христе. И мы других ободряем в избрании. Вы знаете, когда начинается разговор, и мы начинаем с того, так что вы верите, что спасение нельзя потерять? Я говорю, да, верим. А мы во что верим? Что спасение можно потерять. Мы говорим, что есть тексты, говорят, но не это наш приоритет. Поймите, мы должны быть больше убеждены в своем спасении, чем говорить о том, как его потерять. Если мы будем говорить много о том, как мы можем потерять, мы таки его потеряем. Но если мы будем говорить о том, как его сохранить, об этом мы должны, и прежде всего мы должны говорить об уверенности спасения, об избрании нашем. И когда в определенных обстоятельствах, когда это нужно сказать, тогда мы должны сказать то, что написано в Священном Писании, что есть тексты, которые предупреждают нас об злоупотреблении. Посмотрите дальше. «Посему я услышал о вашей вере во Христа и любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас, вспоминая о вас в молитвах моих». Смотрите, что Павел здесь делает. Он услышал о их вере и любви, и он непрестанно за них благодарит Бога. Это та нормальная, правильная, духовная позиция. Когда мы узнаем о других верующих, когда мы знаем о другой церкви, первое, что должно приходить нам в голову, это благодарность за них. Мы должны благодарить за других верующих, за братьев и сестер, которые вокруг нас. Братья и сестры, мы все разные. Мы иногда смотрим друг на друга, мы какой-то странный он. Или она странная. И, а он о нас такой же думает. Но вы имеете в виду, братья и сестры, что прежде создания мира, мира еще не было. Бог только думал, как создать его. Он создал мир, наполнил его существами прекрасными, растениями всего, цветами. Эту красоту создал. Потом создал человека. И всех нас такими разными. Если он такой путь, из ничего пришел к этому прекрасному, то у него есть мудрость, братья и сестры, как нас странных. В конечном итоге изменить, преобразить. И когда мы увидимся друг друга в вечности, мы будем рады, что мы когда-то друг друга знали. И мы будем в восторге от того, думаем, вот это вот странный такой. Но ты посмотри, какой он сейчас. Это Господь работает. Поймите, что когда мы рассуждаем, что мы сами уверовали, и мы сами себя меняем, нам трудно. Но когда мы понимаем, что мы часть божественного плана, который начался прежде создания мира, мы должны успокоиться. Благодарить друг за друга. Благодарить, что этот брат или сестра верит в Господа. Есть у него странности. Молиться за него, Господь его изменит. У Господа есть технологии, он своими путями обработал. Мы слушали сегодня Юру. Он с ним так работал, определенные грани его характера повернул. И с вами работает, со мной работает. Когда мы встречаем верующих во Христа и Иисуса, мы должны, первое, что мы должны благодарить Бога за этих верующих, что они есть. И еще одно, посмотрите, что Павел говорит. Хотя он говорит об избрании, хотя он говорит, что когда вы уверовали, когда вы услышали и уверовали слово истины, вы запечатлены обетованным Святым Духом. Мы говорим, может ли человек верить? Говорит, можем. Может человек верить. Некоторые говорят, человек не может верить, не может каяться, много чего не может делать. Мы говорим, может, но при этом мы говорим, мы можем думать, потому что Бог нам дал разум. Мы можем любить, потому что Бог заложил эту способность. Мы можем верить, потому что Бог окружил нас фактами своего существования вокруг нас. Потому что Дух Святой просвещает всякого человека, приходящего в мир. Потому что есть Евангелие, потому что есть Слово, есть проповеди, есть Церковь. Все это создает возможность, которой мы можем верить и каяться, приходить к Господу. Но когда мы приходим к Господу, когда мы принимаем Ему благодать, мы должны благодарить Бога. Потому что от начала до конца это Божье дело. И когда мы ходим и верим, сами принимаем решение, как будто мы каемся, но это Божье дело. И мы должны эти две истины объединять в одну. И когда мы видим, что кто-то уверовал, когда мы с ним разговариваем, человек говорит, ты можешь покаяться, ты можешь уверовать. Но когда человек уверовал, мы должны благодарить Бога за то, что он уверовал. Потому что это по милости Божьей, по благодати Божьей, в конечном итоге он уверовал. Может кто-то показать, что есть противоречие? Нет здесь противоречия. Бог по милости своей наделил нас всеми возможностями, как Писание говорит, что ты хвалишься, как будто бы не получил. Все, что ты имеешь, ты получил. Мы получили от Бога эти способности, мы их используем, и при этом мы должны благодарить. И когда мы говорим, что мы можем уверовать, мы можем покаяться, если у нас это получается, мы никогда не должны хвастаться, никогда даже мысль не допускать, вот я какой я поверил. Вот я какой я пришел. Это ненормальное мышление. Мы должны быть благодарны за наших братьев и сестер Богу, и мы должны быть благодарны за себя, что это чудо Божье, что в этом страшном мире мы были способны поверить. Вот недавно мы принимали крещение наши молодые люди. Это чудо Божье, братья и сестры. Это чудо, что они в этом мире могли уверовать. И у них правильная вера, не сомневайтесь. Молитесь, благодарите за них, что они духовно развивались, правильно развивались. Павел говорит, я непрестанно благодарю Бога за вас. Вот это та часть, которую, наверное, мы не сильно делаем. Правда, братья и сестры? Вот эта непрестанность. Может, мы не до конца не понимаем, какую большую ценность представляет каждый новый человек, который прилагается к церкви. Писание говорит, что если бы один человек был, то Бог пришел бы ради него. Один человек спасен, но каждый новый, который приходит в церковь, он представляет особую ценность для Бога, для вечности. Когда мы войдем в тот мир, мы можем до конца оценить. Но сейчас мы должны брать пример с Павла и быть благодарны постоянно, когда мы молимся. Благодарить за наших друзей, родственников, за церковь, за верующих. Искренне благодарить, что они есть. И когда новый кается, это должна быть наша позиция, когда мы благодарим за наших братьев и сестер. И не за то, как они с нами относятся, а о том, что они уверовали. За то, что они пришли к Господу. За то, что они приняли Божье избрание. И здесь Павел говорит, я непрестанно это делаю, вспоминая о вас в молитвах моих. И еще одно. Я хочу обратить внимание, братья и сестры. Посмотрите, Павел говорит, я услышал о вере вашей. И любви ко всем святым. Вот это тот признак, по которому, если спросить, откуда Павел знает, что они избраны? Ну, он исходит из того, что все люди предназначены Богом для особых назначений. Но когда он слышит, что они уверовали, и у них есть любовь ко всем святым, чем более он убежден, он пишет Ефесянам. И обратите внимание, в самом начале здесь очень важная истина. Послание, вы помните, когда он говорит, что он избрал прежде создания мира, он избрал нас, чтобы мы были святы пред ним в чем? В любви. И здесь говорит, я услышал о вере вашей и любви ко всем святым. Я не знаю, сколько святых там было, Но, наверное, определенная перечень Павел услышал о том, как они верят. Говорит, посему и я. Слух о их вере и любви разошелся. Посему и я. То есть многие других и я услышал об этом. О вашей вере и любви ко всем святым. Вот этот вот принцип и любви ко всем святым, это и есть те признаки истинного избрания. Или точнее, что избрание это освоено. Мы приняли его. Есть много разговоров, кто избранный, не избранный, как это определить. Но то, что Павел здесь использует, вы предназначены для того, чтобы вы были святы пред Ним в любви. И он говорит, я услышал о вашей вере и о вашей любви. Знаете, у нас может быть много разных доктрин. Мы можем быть правы, другие могут быть неправы. Но главное, что должно быть в нашей церкви. Главное, что должно в каждой семье, в каждом члене нашей церкви. Это вера и любовь. И эту любовь, чтобы услышать, надо ее проявлять в чем-то. И Павел говорит, вы избраны, потому что вы выполняете свое назначение. Вы избраны, потому что вы проявляете любовь ко всем святым. Я не знаю, в чем выражалась эта любовь ко всем святым. Мы не знаем подробностей. Но я не думаю, что Ефесская церковь была сильно богатая. Что она могла дома строить, много делать. Но в какой-то форме они находили возможность проявить эту любовь. Мне бы очень хотелось, чтобы мы взяли вот эту идею на вооружение. Не просто идея об избрании, кто избран, кто не избран. Но сама идея, в чем проявляется принятое избрание. Мы предназначены, чтобы мы были святы пред Богом в любви. Тот, кто избран на самом деле, это не тот, который хвастается. Тот, который много доктрин знает. Это тот, который на самом деле оригинален в том, как он любит. Мы избраны для того, чтобы мы были святы пред Ним в любви. Вот наша церковь, если мы хотим, чтобы наша церковь была полезной, влиятельной, славой Божьей, мы должны отличаться этими двумя вещами. У нас должна быть твердая вера и любовь ко всем святым. Возможно, предлагайте разные идеи, каким образом мы должны действовать, чтобы вот культивировать эту любовь ко всем святым, церквам, которые нас окружают, отдельным людям. Может, кому-то нужна помощь какая-то. Вы знаете, иногда мы им можем много помочь. Но иногда символические какие-то деньги помогают. Иногда просто письмо поддержки. Иногда доброе слово. Во всяком случае, мы должны быть озадачены этим. Верим в избрание. Если мы верим, что мы лично избраны, то признаки нашего избрания прежде всего выражаются не в количестве, и доктрин, которые мы знаем. Не в том, как мы проповедуем, но в том, как мы верим и как мы любим. И вот это правило, я верю в это правило. И, кстати, мы разговаривали с Bible Church по этому вопросу. Я с братьями разговаривал и говорю, и мы верим в это. И если вы хотите, чтобы вы известны были как избранные Божьи, культивируйте любовь, чтобы мы знали о вас, что вы любите другие церкви, вы любите людей Божьих, и так как вы любите, никто не любит. Я то же самое говорю и нам. Что если мы хотим быть избранным, не просто верить в эту истину, но Господь сказал однажды, я дважды слышал. Одно дело слышать, что мы избраны, другое дело второй раз услышать в реальной жизни, воплощать в реальную жизнь и проявлять эту любовь в разных формах. Если бы каждый озадачил у нас, здесь столько много оригинального проявить в том, как мы любим, простые вещи иногда достаточно. Подойди, посетить, спросить. Посетить, пригласить, узнать, чем-то помочь. И если эта атмосфера будет в нашей церкви, тогда буду слышать о нашей вере и нашей любви. Я бы очень хотел, чтобы жизнь наша и наша вера была вдохновением для кого-то. Посмотрите, какую радость в Павле произвела вера ефесян. Какую радость в Павле произвела их любовь ко всем святым. Вы знаете, много церкви чем отличается, но это то, чем мы должны отличаться. Вы знаете, мы иногда встречаемся в наших семьях, с друзьями, и мы говорим о многих вещах. Иногда мы лишнее говорим. Иногда мы говорим что-то о служителях. Не дай Господь, чтобы это было в нашей церкви. Дети наши слушают. Друзья, может быть, слушают. С другой церкви должны слышать. Это никого не вдохновляет. Братья и сестры, если вы расскажете о проблемах, кого у них нет? Расскажете о своих семейных проблемах, а у кого их нет? Расскажете, что в вашей церкви что-то ненормальное. Ну и что? Естественно, можно найти что-то не совсем правильное. А кого это вдохновит? Я бы очень вас просил, братья и сестры, обратите внимание, что вера и любовь ко всем святым, она вдохновляет. Поэтому мы должны выстраивать свою жизнь таким образом, то, как мы верим и как мы любим, это то, что вдохновляет кого-то. Это то, что вдохновило Павла написать это послание. И это послание пришло к нам и нас вдохновляет. Получается, Ефесская церковь отличалась верой и любовью. И это настолько влияло на окружающий мир, что Павел написал, и это дошло до нас. И эта формула очень простая. Прошу вас, братья и сестры, обратите внимание, что вы подчеркиваете? А мы должны в своей семье, если мы хотим, чтобы наши дети росли нормально, духовно, для того, чтобы мы формировались нормально, они должны видеть нашу крепкую веру и любовь ко всем святым. О верующих людях мы должны воздержаться говорить плохое. Мы должны говорить уважительно, взвешенно, с большой любовью, всегда за них благодарить. И когда наши дети будут слышать, наши друзья будут слышать, это их будет вдохновлять. И они будут слышать о нас, и никто не сможет сказать, что эта церковь какая-то неправильная. Скажет, это избранный Божий, это особенная церковь. Вот рассуждая об избрании Божьем, я бы хотел, чтобы наша церковь верила в избрание, но чтобы это избрание в реальной жизни проявлялось в вере и любви. То, что это было в Ефесской церкви. Я уже говорил достаточно. Скажите, братья и сестры, какие у вас вопросы до сего места, комментарии, уточнения по тому, что мы сейчас слышим? Вот вы слушали, мы, может быть, думали о чем-то другом. У вас есть какой-то вопрос. Вы пока говорите, я отдохну, потому что я уже говорю долго. Пожалуйста.
Почему Бога взято в кавычках, и вы его не произносите?
Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих. Бога здесь поставила кавычка. Обычно переводчики, которые переводили Библию, когда они ставят в кавычках, я не проверил это. Я не знаю, что конкретно в этом случае. Но вполне может быть, что переводчик поставил в кавычки. Возможно, что в оригинале слова «Бог» здесь нет, но оно по смыслу должно быть там. Наверное, так. Я не убежден. Я должен посмотреть, открыть компьютер, посмотреть, что комментарии посмотреть или словарь посмотреть, что там происходит. По всей вероятности, когда в скобочках, вполне возможно, что здесь переводчик вставляет слово то, которое по смыслу должно быть там. То есть здесь понятно, что я благодарю за вас. Кого благодарю? Бога, естественно. Это по контексту видно. Поэтому переводчик вставляет это слово, но ставит скобки, наверное, с тем, чтобы мы понимали. Он оказывает уважение тексту, хотя это нет, но я написал, на скобочки поставил, чтобы вы видели. Также курсивом, когда написано, это переводчик подсказывает нам, что этого слова нет в оригинале, но он его добавил для того, чтобы нам легче было переводить. И вы знаете, если вы пробовали переводить с одного языка на другой, вы ощутили бы в эту трудность. В одном языке вполне достаточно 5 слов. В другом языке надо 10 сказать, то, что в первом языке говорится 5 словами. Поэтому вот эти моменты переводчику выбора нет. Он должен что-то добавлять. Он должен говорить другое слово, потому что в нашем языке это может быть непонятно. Я думаю, что в этом случае это... Но я и проверю, я не проверял. Что еще, братья и сестры? Кстати, вот вы обратили, я о себе так мечтаю, чтобы если эта дискуссия об избрании, о предопределении, она ушла из сферы теоретической и перешла в практическую сферу. И это такие аргументы, с которыми никого не раздражают, которые все принимают, все понимают, правда же? Если вы видите, пришли в церковь, они у них твердая вера и любовь, особенным образом, особая забота. Ты у них, не у них, они заботятся, переходят. И когда вы узнаете, что они это делают искренне, не с тем, чтобы тебя завербовать себе, они просто это делают по природе своей. Когда вы встречаетесь с такими верующими, с такой церковью, спорить с такими аргументами очень трудно. Это очень сильные аргументы, когда церковь имеет твердую веру и оригинальную, сильную, необычную любовь. Смотрите, что здесь Павел делает. Здесь очень важная часть. Павел говорит дальше. «Я благодарю Бога и вспоминаю за вас в молитвах своих». И смотрите, о чем Павел молится. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа о премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, какое богатство, славное наследие Его для святых и как безмерно величие могущество Его в нас, верующие по действию державной силы Его». Вы обратили внимание, есть что-то необычное в молитве Павла здесь? Как вам кажется, в чем необычная часть молитвы Павла здесь? Чем он не похож в своей молитве на наши молитвы? Обратили на это внимание? Вы увидите, что она не такая, как наша молитва? Вы вот так молитесь? Вот когда вы вспоминаете верующих, которых вы молите, вы так молитесь? Или вы о себе так молитесь? Пожалуйста.
Наша привычка, когда мы молимся, в основном просим для себя. А тут апостол Павел говорит, дал вам. То есть Ефесянам дал духа, премудрости, откровения и познания его. То есть не для себя просит, а для Ефесской церкви просит.
Верно замечено. Обратите внимание, что он благодарит за них Бога, и он молит, чтобы Бог определенные вещи дал им. Мы по привычке молимся, да, мы вспоминаем других. Но интуитивно мы говорим о себе. Павел молится о них. И это тоже признак призвания, избрания Божьего. Потому что если я часть тела, которое избрал, я переживаю о других. И это признак здорового состояния человека. Это будет признак здоровья нашего духовного, если у нас реакция такая. Мы молимся, и мы вспоминаем о других верующих, о других церквах, о других святых, братьях и сестрах, и мы молимся, чтобы Господь их благословил. Но если мы пойдем дальше, вы видите что-то необычное. Если бы мы просили за себя таким образом, вы так молитесь за себя или нет? В чем особенность Павла молитвы? Обратите внимание, что он просит. Смотрите, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, какое богатство, славное наследие Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. По сути, что он говорит здесь, Павел? Раньше, в первых 13-14 стихах, он говорит, что мы прежде создания мира избраны Богом для особых отношений с Богом. Любить Его, как дети любят. Он нас благословил всяким духовным благословением в небесах. То есть уже все принадлежит ефесянам. Но здесь он начинает молитву, молитву о том, что что-то им не достает. И здесь эта молитва открывает, что хотя ефесяне имели все во Христе Иисусе, но в чем они нуждались прежде всего? Это чтобы их глаза открылись на то, что они имеют. Братья и сестры, мы имеем все потребное для жизни и благочестия. Но чаще всего наши молитвы направлены на то, Господи, дай мне вот это. Помоги мне приобрести вот это. Помоги мне найти хорошую работу или хороший... Мы практически рассуждаем таким образом. Но реже мы говорим такие вещи. Господи, открой мне глаза на то, что у меня есть. Мы во Христе имеем достаточно. И наша основная нужда, если мы имеемся во Христе, чтобы Господь открыл нам глаза, чтобы мы были довольны, в восторге от того, что у нас же есть. Все, о чем здесь перечислено, это не то, что нам нужно добавить. Посмотрите, чтобы просветил очи сердца нашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его. Мы уже призваны. Мы уже избраны, мы уже запечатаны во Христе, но нужно, чтобы наши глаза открылись, чтобы мы увидели, в чем состоит надежда призвания Его. У нас все богатство во Христе принадлежит, но наши очи должны быть открыты, сердце открыто на то, какое богатство славного наследия нашего для святых и для нас. Мы настолько увлечены суетой этого мира, что познание Господа может стоять на другом месте, не на первом. Мы не рассуждаем о богатствах, которые во Христе нам принадлежат. И то, что мы слышали, что Он один раз, Господь сказал, я два раза слышал. Одно дело мы читаем Священное Писание, другое дело, когда мы в восторге от того, что мы имеем. Одно дело, когда мы, вот знаете, я как получивший великую прибыль. Знаете, если бы себе представить такую вещь, если бы сегодня нам, ну как бы сказать, я не знаю, я знаю, втихаря верующий играет в лотерею. По доллару там сдают, а вдруг выиграют и миллион, и все время не выигрывают. Некоторые ходят пасторам, пусть пастор помолится, я половину на церковь отдал. Такое есть. Ну, и может быть, кто-то делает. Ну, вы представьте себе. Вы понимаете, что Господь, наверное, знает, почему не дает. Выиграли вы этих 100 миллионов. Ну, вот представьте, вы знаете, что вы их выиграли. Как вы сидите на собрании? Ну, все как-то так дышит, Господи, благодарю, все благодарное такое. И проблем никаких нет. Вы приветливые, хорошие, значит, кто-то что-то сказал, да ничего, брат, да, не стоит извиняться. Потому что вы чувствуете, что вы получили, что есть эти 100 миллионов. Вы же себе думаете, ну, наверное, я церкви чуть-чуть меньше дам, наверное, но я много все-таки дам, Господи, я не подведу. Да, но общее чувство, что мы понимаем, что это богатство есть, можете себе представить? Оно меняет настроение, оно меняет то, ну, как мы мир воспринимаем, как мы других воспринимаем, как мы реагируем на соседей, на сотрудников, на своих, в семье. У нас другое настроение. Павел как раз об этом. Конфликты наши происходят от того, что мы Господа не познаем, потому что наше сердце не открыто на богатство, которое нам во Христе открыто. И когда мы не просто читаем, но мы рассуждаем, сердце наше открыто, глаза открыты, и мы видим, что в Господе нам принадлежит. Скажем, ну сколько я прожил? Ну, 50 лет. А сколько еще? Ну, еще 10. Я войду к Господу. Господь же приготовил. А какие проблемы? О чем я ругаюсь? Если мы стали так рассуждать. И дальше говорит. И как безмерно величие могущество Его в нас, верующим по действию державной силы Его. Мы очень часто не думаем о силе державной Божьей, которая действует в нас.
А Павел говорит, что для верующего человека, который узнал о своем избрании, для него важно, чтобы он убежден в своем избрании, что он не сам по себе, чтобы у него открылись глаза на то, что он имеет во Христе, чтобы он познал Господа, в которого он уверовал, чтобы открылись глаза на богатство, которое мы имеем во Христе, и чтобы открылись глаза на величие, могущество державной силы, которая держит в вас и во мне. Мы иногда, почему нам трудно? Мы думаем, Господи, я-то не получается, я-то не поддержаю, получается, потому что мы думаем о себе. Мы видим свою слабость. Но когда глаза наши открывают, что это державная сила, и Павел дальше скажет, это та же самая сила, которая действовала во Христе и преобразила Христа, и мертвого его воскресила, и он мертвый стал живым в новом нетленном теле и воссел одесную престола величия. Павел говорит, это же самая державная сила действует в вас. Это же самая сила, которая преобразила этот мир, создала его из ничего. Точно та же самая сила действует в вас. Нужно, чтобы глаза открылись на действие этой силы. И Павел говорит, вот верующие люди, духовные, которые все имеют, им нужны эти три вещи. Познание Господа, понимание величия славы Божьей, и в чем состоит надежда призвания нашего, и как могущественна сила, державная сила, которая действует в нас. Вот этих в трех направлениях мы имеем нужду, хотя мы имеем все это благословение во Христе, но нужно просить Бога, чтобы Господь открыл нам глаза на эти три сферы. И эти три сферы влияют на наше состояние духовное, на наше миропонимание, на наши отношения. Если мы этих трех вещей не понимаем, нам очень трудно быть верующим. Нам, у нас жизнь очень такая напряженная. Павел говорит, я знаю, что вы избраны, я вас ободряю, но что вам нужно сейчас? Чтобы Господь дал вам духа премудрости и открыл вам. Итак, давайте мы повторим, что нам нужно. Что нам еще нужно, если нам и так все принадлежит? В первых 14 стихах говорится, что мы избраны, и все нам принадлежит. Что же нам теперь нужно, если все у нас есть? Первое – это уверенность в избрании. Мы должны быть уверены, что мы не сами по себе. Мы часть Божьего плана, мы избранные Божьи, возлюбленные Божьи, мы запечатаны во Христе. Мы Ему принадлежит, и ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Следующее. Это познание Господа. Мы должны познавать Господа, того, который уверовали, который мы вступили в эти особые отношения. Третье. Это познание надежды, призвания и богатства наследия во Христе. Это те вещи, о которых мы не молимся часто, но мы должны молиться. Если глаза не откроются, мы не будем чувствовать себя богатыми. И следующее, четвертое. Познание могущества державной Божьей, силы Божьей, действующей в нас. Вот эти все показания, вот этих последних три, второе, третье, четвертое, определяет прежде всего, что нам нужно. У нас все есть, но нам нужно это увидеть. И об этом Павел будет дальше говорить. Итак, уверенность, познание Господа, познание надежды призвания, богатство наследия во Христе и познание могущества силы, которая действует в нас.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986887. Да благословит вас Господь!